Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодня речь пойдет о религии и молодежи. Хочу представить гостя нашей студии Марина Миранна Чедлова, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра «Религия в современном обществе» Института социологии Российской академии наук. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы преподаете в РУДН и помимо религии очень хорошо знаете молодежь, причем такого мирового масштаба. Могли бы вы сейчас нарисовать такой социальный портрет верующего человека, если уж мы коснулись темы молодежь и религия?
Это молодой человек, хорошо образованный, житель прежде всего мегаполиса, который чаще всего имеет уже семью, детей, который с достатком не ниже среднего. По большому счету можно нарисовать такой социальный портрет молодого человека, уже современный совсем, совсем современный. Мы можем говорить о том, что религия — это перестает быть уделом бабушек в платочках. Вот этот стереотип, конечно, уходит совсем. А если говорить о молодежи в мировом масштабе, как вы сказали, то тут социальные портреты могут быть очень разные. Очень разные. От людей совершенно далеких от религии до людей, для которых религия является основным критерием и сутью их жизни.
Скажите, а какие сегодня нравственные, этические ценности присутствуют в молодежи именно как в таком социуме? Отражают их общее внутреннее состояние? И насколько они держатся за это? Насколько они хотят следовать каким-то ценностям, каким-то ограничениям, учитывая, что везде лозунг вседозволенности разлит в воздухе?
Вы знаете, если, может быть, еще 10 лет назад я бы говорила о том, что основной лозунг для них «бери от жизни все», то сейчас наметился такие две разные тенденции. С одной стороны, конечно, молодежь, она более такая активная, она более оптимистичная.
С гаджетами вся.
С гаджетами, она более такая подкованная, она вот в информационном пространстве. Но это имеет оборотную сторону. Да? Она, например, не способна к системному анализу, она привыкла ткнуть пальцем и из интернета вытащить информацию, и знания ему не особо нужны. Она привыкла слушать, что надо быть успешным, а успех почему-то измеряется у нас только деньгами, да, и вот ради этого, ради успеха и денег готова на очень много, но это с одной стороны. Сейчас очень четко наметилась другая тенденция. Молодежь, которая уже готова в своей жизни следовать не идеалам вседозволенности или вот этому потребительским ценностям, но не отрываясь от современного мира, совершенно не уходя куда-то в катакомбы, она хочет совсем другой жизни. Жизни солидарной, жизни со смыслом, жизни быть полезным обществу, жизни помогать ближнему и следовать очень четкой системе ценностей. Например, если обратиться, опять-таки, к опросам нашего центра, нашего института, то оказывается, что подавляющее большинство молодежи, больше 90%, полностью считает невозможным ничем оправдать, например, наркоманию, пьянство, алкоголизм, грубое обращение с животными, безобразное отношение к пожилым людям, к женщинам и так далее. Это не значит, например, что они никто не пьют и вообще не пьют, не курят и ведут себя идеально в жизни. Конечно, нет, но для них это идеал. И они хотят, чтобы так было в жизни. И они будут своих детей, соответственно, воспитывать так же в жизни. Кроме того, я хочу сказать, что для молодежи очень поднялась цена семьи. Но не семьи, в которой они живут как дети, а их собственной семьи, которую они будут создавать.
Давайте поговорим об участии молодежи в общественных организациях. Чему сейчас молодежь проявляет такой повышенный интерес и куда направляет основное приложение своих сил?
Я хочу отметить, что очень повысилась общественная активность молодежи. Даже не то, что было 20 лет назад, как мы говорим, а даже по сравнению с 10-летней давностью очень повысилась общественная активность молодежи, причем прежде всего в созидательно-благотворительном русле. Если посмотреть так попристальнее, то оказывается, что не так много молодых людей, например, принимают участие в волонтерских организациях, в поисковых или религиозных, по 1-2%. Но если сложить все эти организации, оказывается, что четверть нашей молодежи вовлечены в те или иные формы общественной активности. И это очень хорошо, потому что, с одной стороны, это является собой продукт социальной солидарности, как бы они хотят вместе что-то делать, с другой стороны, это направлено именно на конструктивное созидательное русло, А с третьей стороны, это то, что они не кричат о том, что они делают благие поступки. И вы знаете, мне кажется, вот это последнее, это, наверное, самое важное.
Согласен. Велика сейчас вероятность привлечения молодежи именно в деструктивные, в экстремистские религиозные организации.
Да, это очень серьезный вопрос, и вероятность такая есть, и она очень высокая. В свое время Святейший Патриарх, выступая перед молодежью в Ледовом дворце в Калининграде, говорил о том, что идеалы молодости самые чистые и светлые. И вот вопрос, как этими идеалами воспользоваться и кто воспользуется. Ведь действительно экстремистские субъекты, они не просто сидят сложа руки, они очень активные. Существуют различные методики вовлечения молодежи. Конечно, существует такая опасность. И поэтому большая ответственность лежит не только на родителях, школах или высших учебных заведениях, но и в том числе на государственных органах и на религиозных организациях. Да ведь совершенно не обязательно предлагать уходить в монастырь, да, и там заниматься служением Богу, хотя это великое дело, и не каждый способен на это.
Да, это особое
служить.
Призвание Божие.
Это особое,
конечно,
призвание. Но ведь можно же в каких-то превращенных формах идти и помогать, и объяснять. И я опять же повторюсь, что очень многие организации общественные, там, где есть религиозные интенции, они больше вызывают доверие и больше вовлекают молодых людей, чем сугубо, например, светские. Хотя и те, и другие очень эффективно работают.
Я предлагаю посмотреть сюжет по теме, а затем продолжим наш разговор.
Сегодня ИГИЛ – крупнейшая международная террористическая организация. Причем исламисты открыто оправдывают зверства, пытки, убийства детей и женщин, работорговлю, религии и идеи всемирного халифата. Из оружия вначале только так называемые технички или тачанки – внедорожники, оборудованные крупнокалиберными пулеметами. Сегодня в распоряжении исламистов уже тяжелая техника и артиллерия. Особую роль играют вербовщики молодежи. После истории с Варварой Карауловой становится ясно, в России активно действуют эксперты ИГИЛ в области психологии. Жертву подбирают тщательно, легче других обработать тех, кто испытывает проблемы со сверстниками, чувствует непонимание дома, переживает развод родителей или расставание. Все это идеальные условия для вербовки будущего радикала.
Может присутствовать и какие-то контакты, основанные на дружбе, на знакомстве в студенческой среде. И это тоже одна из, так скажем, уловок, один из методов вербовки, особенно среди молодежи. Здесь используются и методы психологического давления, и методы, так скажем, накачивания наркотиками.
В ИГИЛ вербуют людей с амбициями, чаще нереализованными. Ученые, экономисты, журналисты, известные спортсмены и даже актеры. Звезда российских сериалов Вадим Дорофеев на время пропал, а после его семья получила сообщение. Дорофеев погиб в боях в Сирии. Близкие даже не догадываются, когда и где его могли завербовать.
Основная ключевая проблема сегодня – это проблема справедливости. Вот этот недостаток справедливости и огромное социальное неравенство подталкивает многих людей уходить в тот же самый ИГИЛ. Именно в поисках более разумной и справедливой устроенного общества. Вот не случайно для наших сограждан основная мечта, мы проводили очень интересное исследование, о чем мечтают россияне, это мечта жить в социальной проекции в более справедливом и разумно устроенном обществе. И это справедливое и разумно устроенное общество – это не только преодоление неравенства или равный доступ к медицине и образованию, но в том числе и разумность, которая включает в себя и духовную составляющую.
Подвержена в большинстве своем именно молодежь, не крепко стоящая на ногах, не имеющего такого духовного фундамента. Вот эти люди действительно, они беззащитны перед этими формами и вещами.
Да, конечно, сильная вера, искренняя вера, подлинная вера, она во многом защищает от этого. И не случайно сегодня большая ответственность лежит на религиозных лидерах и на священниках.
Наблюдаете ли вы у своих студентов тягу к горнему миру, к, может быть, даже образованию под покровом Божьим? Или все-таки люди склонны выносить вот эту плоскость своего совершенствования, чисто интеллектуальное познание, профессиональные навыки и становление, встраивание вот в эту машину некой шестереночки, знаете, такой с хорошим достатком?
Действительно, наша система образования, наши студенты очень отличаются от западных. Я могу сравнивать, поскольку вот у нас есть совместные программы с Францией, с Германией, с Италией. Им, кроме знаний, постоянно потребность поиска смысла жизни.
У наших,
в том или ином виде, в духовности, или в литературе, или в философии, в религии. У них постоянно вопрос пересечения с ценностными аспектами и с человеческими качествами, и с целями, и с духовностью очень отличается. Это ведь не только спекулятивные рассуждения там, Бердяева или других русских философов. Нет, оказывается, это действительно так оно и есть. Что касается Замечаем ли мы повышение тяги к вере у студентов? Я не могу сказать, что они это являют постоянно, но то, что в частных беседах оказывается, что большинство все-таки верят в Бога и ходят в церковь, как-то так они об этом упоминают, с одной стороны, тихо, но с другой стороны, очень твердо. Вы знаете, это радует.
При храмах грамотно действующая воскресная школа, которая охватывает все слои детей, молодежи, взрослых, образуются клубы спортивного воспитания, патриотического воспитания. Например, вот у нас при храме совершенно замечательный клуб «Шестая рота». То есть там дети ходят с удовольствием, они более дисциплинированы, они более осмыслены, они более упорядочены, они более послушны, в том числе и в обычной жизни.
Действительно, там дети совсем другие. Они даже знают больше. У них культурная внутренняя закваска совсем другая, и вообще восприятие жизни совсем другое. И плюс, там же дети есть, которые из очень бедных семей, необеспеченных, и им тоже помогают. Я уже не говорю, что просто элементарно их там кормят, но их еще им дают хорошее образование. Они не шляются по дворам, а наоборот, они вот в этих военно-патриотических, пусть они казачьи или военно-поисковые, или не военные какие-то другие, пусть даже кружки рукоделия, да, для девочек, которые организовывают. Совершенно. Они действительно становятся совсем другими. Более того, они по-другому формулируют свои мысли, они по-другому видят жизнь. И я еще вижу, насколько там принимают в этом участие священники. Это какая-то кооперация со светским образованием. И чем больше таких будет опытов и примеров, тем, мне кажется, будет лучше для оздоровления нашего общества и для будущего нашей молодежи, вообще для будущего страны.
Такие дети, которые занимаются в лоне прихода, они как раз имеют тот самый духовный иммунитет, вот такой, знаете, против вот этих всех грязных и деструктивных вещей.
Я думаю, да, потому что у них есть какая-то защита перед тем, что вот это вливается, как вот из ведра выливается, и ты не знаешь, что с этим делать. Мне тоже кажется, что они более защищены. И более того, я хочу сказать, что сейчас все больше и больше молодых семей, которые не только сами верят и ходят в церковь, но и детей также воспитывают. Это действительно можно просто мультиплицирующий рост наблюдать. Практически все молодые, которые ходят в церковь, это семьи с детьми. По статистике, сегодня среди всей совокупности верующих, которые ходят в церковь, например, даже глубоко уцерковленных, 25% среди них молодежи.
Можно ли ограничиться сугубо религиозным образованием? Кстати, это тоже очень такой один из соблазнов, когда родители слышат, когда церковь придет в школу, их сразу это пугает, и они представляют себе такие жесткие формы какого-то религиозного, очень
закона
ограниченного,
Божьего,
да, ограниченного образования.
Но мы живем в современном мире, а он не ограничивается только рамками религии. Это с одной стороны. Однако, с другой стороны, на вопрос, где вы видите отрицательное воздействие религии, в каких сферах общественной жизни, наши сограждане называют только одну сферу – это экстремистские действия. А такие очень спорные моменты, как наука и образование, только 3-4% атеистов говорит о том, что там могут быть какие-то отрицательные воздействия религии. Вы знаете, с одной стороны, может быть, это говорит еще вот эта разделенность нашего сознания, что есть, что наука сама по себе, религия сама по себе, а с другой стороны, ведь мы видим примеры очень плодотворного сотрудничества между церковью и наукой. Очень трудно сейчас отделить или чтобы существовало сугубо научное знание, религия и там обыденные знания. Происходит такая диффузия знания и такая диффузия критериев истинности и использования методов, в том числе религиозных и иных, что вообще встает ведь вопрос о формировании нового типа знания. Я это говорю для того, чтобы, наверное, избавиться немножко от вот этих тонов, черное и белое. Либо закон Божий, либо ничего. Нет. Есть еще и другие формы диалога.
Если мы посмотрим на огромное количество верующих ученых, которые представляют цвет,
конечно,
науки.
Конечно.
Это самое лучший показатель того, что вера должна стоять в основе мировоззрения человека.
Вы знаете, соотношение веры и знания, вот этот вопрос, это на протяжении всего существования христианства, да, вставал. И наука была служанкой богословия и так далее. Мы можем, и помним, что говорил Августин, и что говорил Фома Аквинский и так далее. Дискуссия существует постоянно и, наверное, будет постоянно воспроизводиться. Вопрос о том, чтобы вера не ограничивала знания, а знание не ограничивало веру. Наоборот, чтобы они шли об руку друг от друга, и каждый открывал новый путь для веры и для знания. Я все-таки надеюсь, что в конце концов произойдет переориентация, и все-таки критерием прогресса, то, для чего это делается, будет поставлена духовность. Ведь не случайно уже давно проект «Модерна» западный, основанный только на инструментальном разуме, он уже давно в философии и в религиозных системах подвергается деконструкции и критике.
возвращаясь к вопросу о молодежи, о чем она сегодня мечтает, насколько у нее интерес к классике, к литературе, вот к тем самым традициям, которые мы всегда привыкли хранить и которые привыкли любить?
С одной стороны, да, молодежь, она предпочитает читать классику, но это одна часть молодежи. Она очень хочет сохранить те символы, которые существуют, особенно символы повседневности. Она очень хочет вот из этого исторического наследия брать самое лучшее, то, что объединяет. Однако, с другой стороны, молодежь хочет видеть еще и будущее, и еще символы современного. И мне кажется, что именно вот на соединение этих трех исторического наследия, исторической памяти, прошлого, которое нас объединяет, которое великое, были взлеты и падения, но они объединяют. Если к ним добавить современность и будущее, вот куда идти? Вот я думаю, тогда от нашей молодежи можно получить такой созидательный порыв, который поможет нам справиться с огромным количеством проблем. Мечтает она, с одной стороны, как все, о счастье, о нормальной жизни, о семье, карьере, о работе. С другой стороны, наша молодежь мечтает о том, чтобы в обществе было преодолено социальное неравенство.
Несмотря на то, что действительно сейчас вся молодежь захвачена гаджетоманией, любовью к средствам технического прогресса, к плодам технического прогресса, которые дают человеку комфорт, что же все-таки молодежь приводит в церковь?
У каждого свой путь. Среди ключевых следует отметить это то, что человеку нужна помощь в преодолении несчастья. Это первое. И вообще тягот жизни. Второй момент – это то, что человек стремится за нравственно-моральным правильным способом жизни. Ну и третье – каждым горит огонек, который ведет его к Богу.
Я предлагаю послушать эксперта, а затем вернемся к нашему вопросу.
Сейчас для молодежи пропагандируется образ «Получи от жизни все». Искусство, газеты, телевидение, увы, сейчас направлено, чтобы как раз молодежь держать вот в этом состоянии. Душа человеческая, она по природе христианка, и когда человек, особенно молодежь, как говорится, насытится всем этим, а душа больная, вот тогда уже именно с больной душой, и, слава Богу, еще не с очень сильно больной душой, как, может быть, тех людей, кто больше прожил, человек приходит в храм. Наоборот, в храме сейчас молодежь чувствует некий свет, некое тепло. Вот как ни странно, даже в истории церкви были периоды, когда были гонения на христиан, то в храм приходили люди осознанно, они были готовы свою жизнь отдать за Христа. То есть церковь изобиловала мучениками, святыми, преподобными. А вот когда гонения прекратились, началось, наоборот, некое обмерщение. И появились разные там и ереси, и расколы. Так что, конечно, никто не хочет, чтобы были гонения, но иногда внешняя давящая атмосфера служит тому, что это тебя отталкивает, и ты, наоборот, ищешь правду, ищешь истину.
Все-таки идеалы молодежи лежат в более светской плоскости. Они, конечно, более такие общецивилизационные, общекультурные. Однако, следует сказать, что в превращенном виде, конечно, начинают все больше и больше присутствовать какие-то религиозные ориентиры у молодежи тоже.
Основная нагрузка церкви, связанная с молодежью, в чем заключается?
Молодежь вообще должна стать, наверное, одной из основных аудиторий, которые должны сегодня обращаться священнослужители и церковь. Не только потому, что это будущее, но потому, что слишком много угроз подстерегает молодую неокрепшую душу и слишком много соблазнов вокруг. И вот для того, чтобы дети не уходили в ИГИЛ, да для того, чтобы дети уж не становились по ту сторону добра и зла, именно для этого церковь и религия должны идти к молодежи, должны им предлагать различные формы не только внутри церковной ограды, но и вне церковной ограды, которые помогли бы защитить, помогли бы очиститься или как-то защититься себя вот от всего этого такого разгула, да, такого ценно-потребительского произвола, который существует. Молодежь, она же очень благодарна в этом отношении. Она же отвечает сразу, быстро и очень искренно. И потом это сможет передать своим детям.
Искренне благодарю вас за очень интересный, полезный, содержательный разговор. Желаю вам помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Марина Мирановна Мчедлова, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник «Религия в современном обществе» Института социологии Российской академии наук. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.